Шалом, с вами Натан Алистер. Сегодня мы будем читать маймор из Тора Ор на главу Бо. В книге Тора Ор есть только один. В самом начале имеется маймор. И в этом майморе объясняется идея имени Цвакот, воинств. И главная идея этого маймора является то, что это имя, которое в первую очередь, согласно Мидрашу, было впервые в истории, было произнесено Ханой, матерью пророка Шмуэля. И Алтеребе объясняет то духовное изменение, которое произошло в мирах за счет этого. То есть этот маймор может быть фундаментальным маймором в понимании того, что в духовной структуре миров может происходить революционные перемены. То есть это одно из таких вопросов, который может возникать или объясняться в ходе этого маймора. Это как может произойти добавление имени Всевышнего. То есть имена же они вечные, вне пространства и времени. То есть что значит, что это имя было, появилось только тогда, когда Хана назвала так Всевышнего. Маймор начинается стихом «Боец о моем мазе яцу кольца ваод хашем мерец Мицраим». В конце главы Бо, там где рассказывается уже о том, что евреи выходят из Египта, написано, что в этот день, то есть посреди этого дня, вышли все воинства Всевышнего из земли египетской, из земли Египта. То есть в этом стихе упоминается термин «воинство Всевышнего», «Цваот Гашем». Есть другое место в Танахе, где называется «Гашем Цваот», то есть «Господь воинств». То есть есть разница между воинство Всевышнего, то есть воинство Господа, где воинство является чем-то прилагающим Господу, и «Господь воинств», то есть где воинство уже является именем Всевышнего. То есть Алтеребе объясняет, что мудрецы сказали про Хану, что с момента того, как Всевышний сотворил мир, не было ни одного человека, который называл Всевышнего Цваот, воинство, пока не пришла Хана. То есть она была первой, кто начала называть Всевышнего Господь воинств. И Мидраш продолжает, что Всевышний сказал, что в будущем твой сын откроет свое пророчество этим именем. Как мы видим, и сказал Шмуэль. Комар, Гашем, Цваот, Пакати и так далее. Так сказал Господь воинств. Вспомнил я и так далее. То есть отрывок, в котором Шмуэль напоминает царю Шаулю о миссии, возложенной на него от Всевышнего, пойти и воевать с Амаликом. Последующие пророки или поздние пророки пророчествовали этим именем, в частности, такие пророки, как Хагай, Захарий и Малахи. То есть они использовали это имя больше, чем все остальные пророки. В трактате Шивот, в 4 главе этого трактата, это место в Талмуде, где обсуждаются 7 нестираемых имен Всевышнего. То есть есть спор, почему? Потому что имена имеют галахический статус. Галахический статус, то есть требует стих в Торе, который говорится, что не делайте так Господу Богу вашему. Из этого мы учим, что запрещено стирать имя Всевышнего. То есть какие имена запрещено стирать? Особые имена, которые обладают особой святостью. То есть в Талмуде, в трактате Шивот говорится, что это имя одно является одним из имен, которых нельзя стирать. Изначально нужно понять идею имен Всевышнего, что это такое. И также нужно понять особое достоинство или качество Шема Миухат, особого имени. То есть это имя Хавая, четырехбуквенное имя Юткей Вавкей, по отношению к другим именам. И после этого можно будет объяснить с Божьей помощью имя Цваот. Известно, что сущность Всевышнего, то есть сущность Энсоу Барагу, она проста, полной простотой. То есть, на иврите пашут бетахлит апшитут. То есть, по отношению к сущности Всевышнего невозможно относить никакие описания. То есть, описание, что за описание? Описания, которые использовались в Торе, и в пророка, и пророками, и в словах мудрецов. Такие, например, как Хаха, мудрый, Хасид, благочестивый, Рахаман, милосердный и так далее. Почему это нельзя отнести ко Всевышнему? Почему эти писания нельзя отнести к его сущности? Потому что он благословен, он возвышается и возносится, и отделяется от всех категорий, то есть от всех ограничений. Потому что, например, мудрость, являющаяся самой высшей категорией у творений, по отношению ко Всевышнему, считается всего лишь как физическое действие. По отношению к его сущности, мудрость это тоже находится в той же категории, что физическое действие. Тем более категория мидейс, эмоциональных сферот. Как высказывание Ильяху, «Делов микол элин мидот и гуклаль», что он не из всех этих качеств вообще. То есть он сам не состоит из этих качеств. Тем не менее, на иврите эта фраза звучит так, «Еш мицют иньяна творим алу, шебау бетанах бедеврей хазаль». То есть в действительности есть сущность существования этих описаний, которые упоминаются в Танахе в словах мудрецов. Танах. На самом деле есть особый маймор у Рэби Цемах Цедека, который называется «Три взгляда по отношению к сферос». И в частности, то есть несколько, на самом деле их больше, то есть в каббалистических книгах, и также в Хасидусе в самом, как ни странно, нету определенной подхода. То есть несколько разных подходов, которые в разных майморах по-разному используются. То есть в одном майморе Алтереби следует одному взгляду на природу сферот, в другом майморе другому, в третьем майморе третьему. Так Цемах Цедек объясняет. Тем не менее, это все как бы находится в одном учении хасидизма. И в частности, один из взглядов, он приводит там, это взгляд философов. Взгляд философов, таких как Маймонид, которые отрицают концепцию сферос, как некоторую объективную реальность. Они считают, что концепция сферот – это концепция отрицания как бы обратного. То есть это не некоторое позитивное существование какого-то качества. То есть когда мы называем Бога мудрым, это не значит, что есть какая-то действительная категория мудрости. Это значит, что мы не хотим приписать Богу обратно отсутствие мудрости. То есть нету никакого конкретного существования концепции хохма как сфера, как некоторая реально существующая сущность. То есть поэтому, например, Магарал из Праг в своем комментарии на Пиркей Авот проводит резкое разделение между учением Каббалы, то одно из немногих мест, где Магарал из Праг открыто говорит о Каббале, и учением еврейских философов, говоря, что их нельзя совместить вместе. Почему? Потому что с точки зрения Каббалы, сферос – это реально существующие сущности, то есть некоторые реально существующие объекты, теории, в то время как с точки зрения философии это чисто умозрительные понятия. Тем не менее, в хасидизме проводится всегда примирение между разными взглядами в еврейской мысли, и хасидизм, с точки зрения хасидизма, получается, что философия и каббала говорят о некоторых разных уровнях, разных категориях. Возможности, в частности, если говорить о философии Маймонида, то, что он говорит, можно отнести к концепции Ацмуса, сущности Всевышнего. Но это отдельная тема. То есть, тем не менее, понятно, почему здесь Алтер-Ребе в Майморе говорит, то есть, мое говорение здесь, что он говорит, что тем не менее, есть сущность у этих Торим. То есть, что он хочет сказать, что это не просто некоторые умозрительные понятия, описания образные, аллегорические, которые мы используем по отношению ко Всевышнему, так как считал, как описывал Маймонид, а это некоторые действительно сущности. И это, к этому можно отнести ту идею, которую сказали мудрецы. «Бемаком шата моце гдулато» и так далее. «Ша мата моце анавнуто». «Анавтануто». То есть в месте, где ты находишь величие Всевышнего, там ты находишь его скромность. Даже это слово выражает какую-то двойную скромность, преувеличенную скромность. Что это значит? Что он принижает себя для того, чтобы облачиться в 10 сосудов мира Ацилут. И это такие категории, как Хесед и Гвура. И также три первые сферы, Гимал Рашим, это Хохма Бинадат. И тогда можно его назвать этими описаниями, то есть описание на иврите Тоэр. То есть эти Тоарим, описания, можно отнести ко Всевышнему. То есть он тогда называется Хахам, мудрый, за счет облачения в категорию мудрости. Как говорит Ильягу, Анта Хахим, то есть ты являешься мудрым. Что имеется в виду? То есть это он описывает Ильягу скромность Всевышнего, что он облачает себя в категорию сосуда мудрости. То есть здесь Рэби добавляет Клия Хахма, сосуд мудрости. Несмотря на то, что сама мудрость не находится в совершенно другой категории по отношению к сущности Всевышнего. То есть ее нельзя сравнить со всем Всевышним. Точно так же он принижает себя для того, чтобы облачиться в категорию хесед. И тогда он называется гадоль, великий, или хасид, благочестивый. И это причина, почему величие является его скромностью. Почему? Потому что за счет своей скромности и принижения, то, что он принижает себя облачиться в категорию хесед, только тогда его можно назвать великим. В отличие от этого, его сущность возвышена от этого, возвышается над этим ограничением, писанием. То есть почему? Потому что как бы то, что мы познаем величие Всевышнего, то, что он сотворил наш мир со всем как бы разнообразием и так далее, и космические тела, звезды, планеты, созвездия и так далее, галактики, их количество, и также духовные миры, то есть всю цепочку духовных миров. То есть это все величие Всевышнего, которое является следствием проявления его через качество хесед. То есть до того, как Всевышний, чтобы облачиться в качество хесед, Всевышний должен быть из своей бесконечности, Эйнсов, который выше всяких описаний, категорий и границ, и облачиться в хесед. То есть это его принижение. То есть его скромность является его величием. То есть величие, которое мы можем постичь, то есть что его существование вне облачения в сферот непостижимо нами вообще. То есть мы не можем сказать о нем ничего, потому что мы не можем дать никакое описание тому, что нами непостижимо. То есть для того, чтобы он был для нас великим, он должен себя принизить на категорию хес. Имена Всевышнего – это сосуды 10 сферот мира Ацилут, в которых облачается Ориньцо, без него бесконечный свет, и соединяется с ними полным единством. Как сказано, «Да иху вы гарму еха», то есть он и сосуды его – это одно целое. То есть имя Кель – Алиф Ламет облачается в сосуд Хесед. Имя Луким в сосуде Гвура. Имя Адней Алиф Далит Нун Юд в сосуде в категории Малхут. Однако имя Гавайя, то есть имя Юдкей Вавкей, оно является внутренней категорией всех имен, представляющих из себя сосуды. То есть я должен сделать замечание, что на самом деле в хасидизме есть разное объяснение по поводу имен, что такое имена. То есть так что я не буду выходить за рамки этого маймора, потому что в других майморах есть немножко разное объяснение, что такое шем. В данном майморе, то есть иногда в хасидизме дается объяснение более детально, иногда более общее. То есть в данном майморе говорится, что имена связаны с сосудами. Иногда говорится, что имя – это то, что связывает свет и кли. То есть иногда говорится, что есть понятие свет, есть специфически относящиеся к каждому сосуду. И имя – это то, что связывает свет, предназначенный для этого сосуда, с каждым конкретным сосудом. Но здесь говорится, что имя находится непосредственно кли. Имя же Юдкей Вавкей является внутренней категорией всех имен, которые представляются сосуды, и оно представляет себя категорию света, ойрос. То есть ойрос – это как потоки света, облачающиеся, если перевести это дословно, облачающиеся в разные сосуды. То есть оно облачается в категорию имени Кель, То есть это имя в сосуде Хесед. То есть имя, свет, который отходит от Эйнсов, облачится в него, имя Юдкей Вавкей. То есть есть сосуд Хесед, в нем облачается имя Кель. Сам свет, который облачается в это имя Юдкей Вавкей, четырехбуквенное имя Всевышнего. То же самое в категории имени Лыким, находящемся в сосуде Гвура, в него облачается имя Юдкей Вавкей, который представляет из себя свет от Инсофа, облачающийся внутрь сосудов. Точно там и можно сказать по отношению всем другим именам, которые не стираются, что эти имена относятся к сосудам, в то время как имя Юдкей Вавкей относится к категории света, облачающихся в них. Поэтому это имя может соединяться со всеми другими именами, как, например, сказано «Бойом Асот», Гавая и Лыким Эрец Вишамаем. День создания Господом Всесильным земли и небес. То есть в данном стихе имя Гавая соединяется с именем Лыким. В другом месте написано Гавая Цивакот, Господь воинств. То есть почему это имя соединяется со всеми другими именами? На основании этого объяснения понятно, потому что все имена представляют из себя некоторое проявление Всевышнего на уровне сосудов, в то время как имя четырехбуквенное – это его свет от Эйнсов, который облачается в имена конкретные, находящиеся на уровне сосудов. Потому что имя Гавая, то есть имя Юдкей Вавкей, оно раскрывает Ор Эйнсов для того, чтобы он облачался в имена Элоким, Цвакот и так далее, представляющие себя Келем. То есть это имя промежуточное между светом и келем. Поэтому оно соединяет ойрос и макелем. То есть оно соединяет свет и сосуды. То есть пока что, то есть в этой части Маймера Алтареби объяснил нам, что такое имена Всевышнего. То есть он как бы дал два взгляда на имена Всевышнего. То есть с одной стороны он сказал, что сущность Всевышнего, его ацмут невозможно описать никакими описаниями Торим. С другой стороны он сказал, что эти Торим существуют как некоторые определенно существующие сущности. И дальше он объяснил, что эта идея, эти имена, описание, это имя идея Сферот. И также он сказал, что имена, которые упоминаются в Торе, соответствуют, каждый из этих семи имен соответствует одной сфере. В то время как роль имени Юдкей Вавкей, роль этого имени – это соединение между светом и Кли. Продолжает Алтареби. «Винактив за Шмилу Лам, за Зихри» и так далее. То есть в нашей главе Шмот, Всевышний говорит Моше, «Это имя мое вовеки». Это память обо мне и так далее. Объясняет этот стих Тиканей Зогар, что Шми, имя мое, с добавлением букв Юд-Кей, получается 365, то есть это 365 заповедей Лотасе, не делать что-то, в то время как Зихри им Вав-Кей, то есть память обо мне, с добавлением Вав-Кей, двух последних имени Всевышнего, букв имени Всевышнего, получается Рамах, 248. Заповедей позитивных, мицвот асе. Другими словами, общность всей Торы, 248 заповедей позитивных и 365 негативных заповедей, они имеют свой источник в имени Юдкей Вавкей, которая представляет из себя Зо, малый лик Ацилут. 248 позитивных заповедей происходят от Хасидим, то есть категорию доброты, в малом лике, в Зо, в то время как 365 негативных заповедей происходит из категории Гвурот, категории суда в малом лике. И в них включены все детали Диним, Дисор, Вегетер, Кашер, Пасуль, Хаяф и Закай. То есть в эти все заповеди включены все детали закона, запрещенного и разрешенного, кошерного и непригодного, виновный, и удостаивающиеся. То есть разрешенное и кошерное происходит из категории хесед малого лика. И тот человек, который нарушает заповедь Лота Асе, то есть заповедь запрещаю что-либо делать, он притягивает к себе влияние Гвуры. То есть он притягивает к себе наказание. В то время как бесконечный свет Всевышнего облачается в сосуды малого лика, то что он, его сосуды едины, как написано, объяснялось выше. И это категория имени Гавайи, Юткей Вавкей. То есть как это имя, то есть что здесь по сути Алтер Ребе говорит, он объясняет, почему Тиконей Зоар разделяет это имя на две части. На первые две буквы этого имени и последние две буквы этого имени. То есть он говорит, что имя Всевышнего, из него выходят все заповеди Тор. То есть они укоренены. То есть поэтому 248 позитивных заповедей, 365 запрещенных заповедей связаны с концепцией Хесед и Гвура. В то время как объяснялось выше, четырехбуквенное имя, оно, это категория, через которую соединяется свет и кли. То есть поэтому Тиконей Зоар связывает все заповеди Торы, то есть взаимодействие между Богом и человеком, который либо исполняет заповеди, либо нарушает, связывает это с именем четырехбуквенным, разделяя четыре буквы имени Всевышнего между позитивными и заповедями Лота Асе, заповедями, запрещающими какое-то действие. На основании этого можно понять, почему во всей Торе не упоминается имя Цвакот, только имя Гавайи, четырехбуквенное имя. И только Хана была первой, кто произнесла это имя. То есть это одно из самых, я думаю, на мой взгляд, интересных мест в этом Маймаре. То, что это место как бы следует вызывать серьезных размышлений. То есть Алтер Ребе, если пытаться расширить эту идею, которую здесь Алтер Ребе высказывает, можно пытаться приложить ее ко многим другим аспектам Торы и вообще мысли, что то, что Алтер Ребе сейчас здесь скажет. Такое довольно, я должен сказать, что это очень интересное объяснение. В некотором степени, может, даже неожиданное. С моей точки зрения, опять-таки. Говорит, что Моше Рабейну удостоился, чтобы Тора была дарована посредством него. То есть, что это означает? Что значит, что Тора была дарована посредством Моше? Это значит, что он достиг облачения Ор-Эйн-Сов в сосуды малого лика. И оттуда была располучена Тора. То есть, слово, которое приводится на иврите, это немшах. Или емших, но на русский язык тяжело это слово принять, потому что мошех – это тянуть. То есть немшах как бы притянут или протянута, Тора тяжело перевести на русский язык, поэтому перевести, что дана была оттуда Тора. Согласно Аризалю, оттуда же был пророчество Моше, потому что основа его пророчества была из мира Ацилут. Единственное, что оно проходило как Маавар. Маавар – это проход через мир Брия. Как написано в Шарах Душа Раб Хаим Виталя, Хелек Гимл, Шар, третья часть, Шар Вав, врата шестые. То есть Тора, которая была дана Моше, есть такое понятие, как Итлапшут и Маавар. То есть Итлапшут – это облачение, Маавар – это как проход или переход. То есть вот здесь упоминается некий термин, вспоминающийся в Кабале и в хасидизме. То есть Эдлапшут – это когда свет, то есть такой образный язык все равно, свет облачается в рамки некоторого мира. То есть значит, что свет облачался, то есть как можно сказать, что свет принимает рамки того мира, в который он приходит. Например, в хасидизме приводится эта идея, что когда человек размышляет, то есть его интеллектуальная сила, хохма бина даат, облачается в его мозг. То есть мозг является сосудом для интеллектуальной силы души. В то время, например, когда человек пишет что-то, то есть он выражает свою мысль в письменном виде, что нельзя сказать, что эта идея интеллектуальная облачается в силу действия.
и как бы, которая ответственна за его движение руки. То есть рука является нечто, что проводит его интеллектуальную силу, на, выражая ее в письме. То есть сама рука не превращается в мозг таким образом. То есть она подчиняется высшей силе, и через нее проходит нечто более возвышенное. То есть мавар служит для чего? Он служит для того, чтобы довести какую-то более высокую идею или уровень на более низкий уровень без того, чтобы нести ему какое-то изменение. То есть интеллектуальная идея, мысль человека переходит в другой уровень из чисто абстрактной, интеллектуальной, находящейся в сознании, в письменную форму, записана определенными буквами. И это используется какая-то совершенно другая сила, сила действия. В это время сила действия является своего рода как переходом для интеллектуальной силы. То есть это уже подобная идея, таким образом объясняется это место из Аризаля, где говорится, что мир Брия служил как переход для пророчества Моше. Имеется в виду, что пророчество Моше не было трансформировано природой мира Брия, но этот мир служил, то есть если бы не было этого мира, то точно так же, как без руки невозможно перенести идею в письменную форму, точно так же без мира Брия невозможно было бы перенести Тору из мира Ацилус на уровень, воспринимаемый людьми или другими там, высшими творениями, которые тоже получили Тор. Ангелы, например. То есть мир Тора не был трансформирован миром Брия, мир Брия служил только как Маавар. Однако, то есть, но сама Тора как таковая, это было разоблачение бесконечного света Всевышнего в сосуды малого лика. То есть, как говорилось выше, что Юткей вместе Шми получается 365, Вавкой вместе Зихри получается 248 и так далее. Однако он не привел к тому, что было также облачение бесконечного света в миры Брия и Цираси. То есть в миры Брия и Цираси это сотворенные миры, в отличие от мира Ацилут. Мир Ацилут это мир раскрытия божественных атрибутов. То есть это не мир сотворенный. Это мир раскрытия божественности, то есть мир единства, в котором он и его сосуды едины. Но Моше не привел к тому, чтобы раскрытие Орен Сов было его облачение в миры Брия и Цираси, подобно его единству с сосудами мира Ацилут. Также так, чтобы он объединялся с сосудами мира Брия и Цираси. Этого не достиг Моше, и он не нуждался в этом, потому что его раскрытие Торы... То есть здесь используется опять-таки слово «амшаха Тора» и «мших мипхина ацилут мамш». То есть он раскрыл Тору непосредственно из категории ацилут. И там было единство бесконечного света Всевышнего с сосудами, что он и его сосуды едины, его и корму еха. В отличие от этого, в мирах Бри и Цириасия нет раскрытия на уровне сосудов, и там нельзя сказать, что его корму ехат бегон кенодам. Нельзя сказать, что там он и его сосуды едины, как известно. Однако пророки, которые были после Моше, они раскрыли Орен Сов, то есть бесконечный свет Всевышнего, так, чтобы он облачился в сосуды мира Брия и Цириасия, несмотря на то, что этого не было во время Моше. То есть Ханна была первой, кто начала использовать имя Цвакот, и после этого шли остальные пророки. Что идея этого имени показывает на облачение Орен Сов, бесконечного света Всевышнего, в сосуды миров Брия и Цираси, чтобы он был един с ними, как будет объясняться дальше. То есть это факт того, что так они сделали. То есть как бы здесь две вещи. Первое, то, что во времена Моше этого не было, а пророки этого достигли. Первый была Хана. Второй вопрос, почему этого не было во времена Моше и почему это понадобилось во времена пророков. Алтребе продолжает. И была потребность в этом, потому что во времена Моше, когда его пророчество было из мира Ацилут, он раскрыл внизу Тору из категории мира Ацилут. И слово Всевышнего в устах Моше, это была сама Тора, И евреи исполняли Тору. Однако во времена пророков, которые были после него, когда евреи, написано, не делали рациону шельмаком, то есть они не исполняли желания Всевышнего, и пророки должны были их наставлять, тогда понадобилась некоторая перемена. Алтребе здесь добавляет, что есть разница между наставлением, которое говорит пророк, и между другим наставляющим. Почему? Потому что в пророке про само наставление – это слово Всевышнего, которое облачается в речь пророка. И получается, что сам Всевышний – это тот, кто наставляет. То есть наставление, которое исходит от пророка, это наставление, которое говорит сам Всевышний. Поэтому понадобилось раскрытие Торы из Ацилуса на уровень Брии Церасия для того, чтобы исполняли евреи Тору, потому что, будучи в Ацилусе, как времена Моше, они исполняли ее. То есть евреи, которые были Израиль, как времена пророков, после поколения Моше. Почему? Ребе здесь пишет, «Мицад шенис гева мигем вгайта Тора бифне ацма вадам бифне ацма». Потому что она возносилась над ними. И Тора было нечто само по себе, а человек сам по себе. То есть уровень Торы был далек от уровня человека. Поэтому понадобилось облачение Торы из мира Ацилус, мир Брия, чтобы слово Всевышнего раскрывалось в устах пророка, предостерегать Исраэль, чтобы они исполняли Тору. И таким образом они получали наставление от слова Всевышнего по-настоящему. И это было облачение в сосуды мира Брира и Цириасия и оттуда в уста пророка. Такая качественная перемена. То есть это некоторый серьезный хидуш, что это не просто какое-то просто наставление. То есть это наставление, оно связано с совершенно новым явлением духовной структуре миров, то есть духовной или божественной структуре миров. То есть то, что не было во время Моше, было, возникло потом во времена пророков. Продолжает Алтреби. То есть на самом деле возникает вопрос. Какой вопрос? То есть получается, что пророки сделали революционное изменение, которого не было во время Моше. То есть они, по сути, перенесли Тору, единство Всевышнего, раскрыли в мире Брии Церасия, то есть это такое новое раскрытие, которого не было во время Моше. То есть Алтреби поэтому продолжает, что несмотря на то, что Эйн Нави Рашай Лехадеш Давар, то есть общее правило, которое говорит, что и пророк, не имеет никакого права вносить какие-либо обновления. То есть это не в полномочиях пророка. То есть миссия пророка – это интерпретация. То есть даже не интерпретация Торы, скорее, как пророк. Его цель, чтобы люди исполняли Тору. Ага. Предсказание будущего. Но он не может добавить к Торе ничего. То есть Алтреби говорит, что несмотря на то, что...
Хумаш или Талмуд?
Вообще к Торе. К Торе в целом. Закон, то есть закон. То есть несмотря на то, что пророк не может добавить ничего, тем не менее, то есть Алтреби говорит, что вроде бы так получается из того, что он объяснил дальше, что это является добавлением. Он говорит, что нет. На самом деле это не хидуш, не обновление, не тусефет. Это нет и не добавление к учению Моше. А это есть раскрытие, то есть опять словом шаха, Торы, без всякого добавления и убавления, из мира Ацилус в мир Брия. То есть это не изменение, а это раскрытие на новом уровне. То есть та же самая Тора, но теперь раскрывающаяся на уровне мира Брия. То есть это само по себе нельзя сказать, что это добавление к самой Торе. И это также идея имени Цвакот, имени воинств, которое упоминается в пророках. Потому что это имя, Цвакот, это лашон, язык хайлут. Хайлут – это воинство. Что это значит? Это отряды душ и ангелов мира Брия, которым нету счета. Эйн миспарлык дудаф, нету счета отрядам его. Они являются творениями,
То есть они, то есть это отличие от Целут, который не является творением, является раскрытием божественных атрибутов. Мир Брия, то есть души и ангелы, это Невраим, творение. И также они Михудашим, Миайн Ла Яшмамыш, то есть они являются обновленными. То есть что это значит Михудашим? То есть их раньше не было вообще, то есть они возникают из небытия в бытие по-настоящему. Миайн Ла Яшмамыш, то есть это совершенно новое явление. То есть это не раскрытие божественного атрибута, который до этого скрывался в Эйнсов, потом был раскрыт в виде сферы. А это есть нечто новое, сотворение, возникновение из ничего. В Эйна Малакут Клаль, то есть они не являются божественностью вообще, Кмо Ацилут, как Ацилут, который является Пхиной Лакут Мамаш, категорией Лакут по-настоящему, то есть это по-настоящему божественность. То есть он проводит контраст между миром Брия и Ацилус. Тем не менее, пророки достигли того, чтобы облачался также в них Оринсов Баругу, бесконечный свет. Бытак ли ты их в полном единстве, подобно тому, как он облачается в сосуды мира Ацилут, так что он и сосуды его одно. Также, что по отношению к ним Оринсов, безлочающийся в них, назывался Цваот, Цваот, то есть воинство. Что это становится его Туэра, его описанием. То, что он сам является категорией Цваот, воинство по-настоящему, подобно тому, как он, Иувы, Гармо, Ехад, что он его сосуды, его одины, в мире Ацилут. Про что написано, что у Ацмо Уде, то есть он является сам знанием, что пишет Рамбам. В хасидизме говорится, что вот эти объяснения Рамбама, что он является знанием, познающим, объектом познания в одном лице. То есть он как бы все является целым одним. Это, говоря в Коране, в хасидизме объясняется, что это можно соотнести с идеей Кабалы Рамака и Аризаля по поводу облачения Эйнсов в сферот мира Ацилут. То есть можно сказать, что он знание. Хотя знание тоже какая-то конкретная категория. Рамбам пишет, что он Идея, Юдея, то есть он Дея, знание, Имада, и обет погнание, то есть он как бы это все одно. То же самое теперь облачение его в мир, в эти миры, и он полностью объединение с ними. То есть теперь можно сказать, что он Господь воинств. То есть это его раскрытие. И не то, что не лоши гем не фрадим бифне отсмот, не то, что они отделены сами по себе, но только у них есть битуль по отношению к нему. То есть это разные понятия. То есть есть понятие того, что творение, оно существует само по себе, но оно подчиняется Всевышнему, как ангел. То есть он является творением, у него есть определенная структура, он выражает собой определенное качество, который определяет его миссию. То есть, если это ангел, соответствующий качеству хесед, то его миссия будет выражать это качество. То есть, у него есть определенная природа. И эта природа – это его граница. Он в этих рамках существует, и значит, у него есть определенное самоощущение. Тем не менее, он подчиняется Всевышнему, и таким образом может быть проводником его божественного замысла. Но это концепция подчинения битуля того, что имеет свое независимое существование. Здесь же говорится о концепции единства. То, что он метьяхет и махемауш, по-настоящему соединяется с ними. Как пример, соединение ихот и хибур, то есть единство и соединение души с телом. Несмотря на то, что тело является сосудом и основой, основой является душа, тем не менее она объединяется с телом и называется Адам. То есть то, что называется Адам, человек, это душа в теле. И эйн лагуф шем, то есть тело не имеет имени самого по себе. Как сказано, кегедин камца Деволушея, Минея, Вибей. Такая фраза в Талмуде. Камца – это мелкое насекомое. Говорится, что одежда у него – это оно само.
То есть, как бы одежда является частью его. То есть, камца, кузнечик. Тогда это может быть другие насекомые. То есть, у него одежда является частью его самого, его тела. То же самое относится здесь по отношению, взаимоотношению света, раскрывающегося в мирах Брия и Цирасия, и миров, как бы, самих сосудов мира Брия и Цирасия. Подобно тому, как называют человека, который учил мудрость, хахам. Несмотря на то, что мудрость до того, как он изучал, являлась сущностью самой по себе, вне человека, который ее изучил, и человек являлся сущностью самой по себе, тем не менее, когда он приобрел мудрость, кана хахма, он называется хахам, мудрец, потому что по имени хохмы, мудрости, которая является шемотер, имя описательным именем. Подобно этому в высших мирах, несмотря на то, что сосуды, бри и цирас являются сущностью самой по себе, и также категория душ и ангелов, которые сотворены, то, что у них есть битоль, только что, что у них есть битоль по отношению ко Всевышнему. Тем не менее, за счет того, что пророки раскрыли, что было, сделали так, что было раскрытие Ор-Эйн-Сов Баруху в них, подобно его единству с миром Ацилут, тогда он называется, Всевышний называется Господь воинств. Что воинств является его описанием Тоэр. Что это значит? Что он является единым с воинствами, и они не, не являются отделенными от него. Поэтому имя Гавайя, четырехбуквенное, соединяется с именем Цвакот, воинств, потому что это имя, которое в Ацилусе является раскрытием Ор-Эйн-Сов в сосудах мира Ацилут. Поэтому для того, чтобы Ор-Эйн-Сов, бесконечный свет, раскрылся также в мирах Бри и Цирас, это посредством имени Гавайя, четырехбуквенного имя изначально. И только и это есть Хавая Цвакот, Господь воинств. То есть почему у нас есть два имени идут? Потому что подобно тому, как в самом Ацилуте, для того, чтобы свет раскрылся в сосудах, то вначале проходит через то, что называется четырехбуквенным именем Всевышнего. То есть, как до этого объяснял, что это промежуточная категория между светом и сосудами, что каждый сосуд имеет свое имя, но есть свет. И то, что свет соединяется с сосудами, это за счет имени Юткей Вавкей. То же самое имя Цвакот, которое является именем, связанным с сотворенными мирами, в которых тоже пророки раскрыли единство на уровне мира Ацилут. То есть это раскрытие тоже приходит через четырехбуквенное имя Юткей Вавкей. После того, как они раскрыли эту категорию, тогда они могли наставлять Исроэль этим именем. Потому что из категории, из этой категории мира Брия раскрывалось пророчество пророку, которое было словом Всевышнего по-настоящему. И это оно наставляло евреев. И это не похоже на слова остальных наставляющих, которые являются наставлением творения, в то время как слова пророков – это наставление Творца. Силу для этого раскрытия, для того, чтобы Ор-Эйн-Сов облачился в миры Брия и Цирасия, подобно тому, как это было в мирах, в мире Ацилут, пророки, откуда они получили эту силу, то есть как они этого добились, где был источник их силы. Пророки открыли из категории Игуль Высовьев Колалмин, то есть это категория Игуль, это как окружность, образное как понятие, и окружающего свет, по отношению к которому сказано Кехошиха Киора, как мрак, так же свет. То есть там и мрак, и свет одинаковы. Ашавим Хишва Вамашве. То есть там одинаковы и мрак, и свет. То есть там равны и могут быть уравнены Катан Вегадоль, малый и великий. Что именно он может принизить себя Лемата Мата в самый низ, также в миры Бри и Цирасе. Потому что по отношению к нему все одинаковы. То есть по отношению к этому уровню и мир Ацилут, который в данном случае может сказать, что это как свет, и мир Брия, то есть это как Хошах, там где свет скрыт, тем не менее, по отношению к этому уровню эти категории равны. Поэтому пророки, получив силу
от этой категории, которая сама по себе выше, чем мир Ацилус, они могли раскрыть единство Всевышнего в сотворенных мирах в той же степени, как это было до этого в мире Ацил. Как написано, «Метахат зраот олам» и «под плечами его мир». То есть я не знаю, как правильно перевести этот стих. Думаю, что здесь это приводится некий стих, из которого как бы связан с этой концепцией божественного проявления на уровне света, который сови в колану. То есть этим понятно то, что сказано про Хану. «Ветит палель аль-гашем, ветеймар гашем цвакот». В Танахе, если обратить внимание на буквально язык, который использует Хана, то там написано «ветит палель аль-гашем». То есть не написано «и молилась она Господу», она молилась над Господом. С точки зрения буквального смысла, то есть нужно прочитать просто, что она молилась о Всевышнем Господе. Но с точки зрения каббалистического чтения этого отрывка, или того чтения, которое как бы подходит с точки зрения хасидизма, то в данном случае не случайно написано «Аль». Почему? Потому что имя Всевышнего четырехбуквенное, которое там написано, это некоторое проявление Бога на уровне мира Ацилут. Тогда понятно, почему написано «Аль-Гашем» над этим именем. Почему? Для того, чтобы достичь с того, чтобы Всевышний раскрылся также на уровне имени Цвакот, воинств, нужно было выйти на более... То есть для того, чтобы раскрыть имя Цвакот, воинств, нужно было раскрыть свет из категории, которая Аль-Гавая, то есть выше, чем структура, связанная с именем Гавайя, Юткей Вавкей, выше, чем имя Гавайя, как объяснялось это в другом месте. И также посмотри то, что написано в главе Мишпатим, на стих Лотие, Мишекила Вакара, чтобы не было среди тебя, Мишекила, это те, кто выкидыши, Вакара, бесплодный, то есть там объясняется эта концепция. То есть Алтреби приводит здесь, лицем Хцедек, потому что находится в некотором таком, да по примечании, может, это добавление самых цедока, которым объясняет какую точность языка, специфику языка, что написано тет палель аль-хашем, аль-хавай, не эль, а аль. То есть в этой части Маймара Алтареби объясняет, то есть дает вопрос на ответ, который напрашивался, то есть почему это не противоречит принципу, что пророк не может добавить ничего. Который объясняет, что это не добавление, а это раскрытие той же Торы, на уровне сотворенных миров. Почему? Потому что еврейский народ был на уровне, что Тору на уровне Ацилус они не могли постичь. То есть не было достаточно, чтобы исполнять желания Всевышнего. То есть пророки должны были наставлять евреев. Но поскольку пророки – это не просто наставители. Их слова – это слова Всевышнего. То есть поэтому слово Всевышнего облачилось, спустилось на... как на уровень мира Брейцериаси. То есть было раскрытие божественного света на новых, на уровне сотворенных миров, так что там было достигнуто единство, которое до этого было только в мире Ацилус. Теперь Алтареби объясняет наш стих, с которого начал, то есть в главе Бо. То есть в этой главе написано в конце, что воинство Всевышнего. Написано, то, что написано, боется мое мазе яйцу кольцо от. То есть в этот день вышли все воинства Всевышнего. В стихе написано цваот хавая, воинство Всевышнего. То есть это язык, где воинство является добавлением к имени Всевышнего, однако не является описанием имени, как было бы в случае Господь воинств. То есть, когда Господь воинство, воинство является описанием Всевышнего. В то время как здесь воинство Всевышнего, воинство принадлежат Всевышнему, не то, что он сам обладает описанием, качеством воинства. Что это означает? Что как нужно понять этот стих в духовном плане? В духовном плане воинство – это искры, которые прошли процесс исправления во время изгнания в Египте. И эти искры поднялись и для того, чтобы включиться в имя Гавайи, то есть в имя Юд-Кей-Вэв-Кей. И они называются воинством Всевышнего. Потому что 288 искр, которые упали в процессе разбиения сосудов, они прошли исправление в египетском рабстве, то есть Магалут Мицраим, в изгнании в египетском. И это было 202 искры. То есть те искры, которые были исправлены, это были 202 искры. И про это сказано «Венацлу эт Мицраим». То есть они опустошили Египет. И это уже сказано «Вегам эриф раф ала и там». То великое множество народов «эриф раф», смесь великая народов, вышли с ними. Что слово «раф» – это как раз 202. То есть вот эти народы, которые вышли вместе с ними, с евреями «эриф раф», они являются воплощением также этих 22 искр. Также сказано «Раф Лиха». «Немного ли тебе?» Почему написано «немного ли тебе»? Это то, что Всевышний сказал Моше. То есть «Раф Лиха» — это 202 искры. И объяснением того, что это называется «Сваод Гашем» — «Воинство Всевышнего», потому что это категория, которая «Тафель» второстепенно, «Высамуха», она прилегает к имени «Юткей Вавкей». Почему? Потому что это количество 288 искр происходит от имен Айн, Бейс, Аб, Саг, Ма и Ван. Интересно, сейчас посмотрим, может это и получается 288. 72 и 63, получается 135, плюс 45, 135. И 45 получается 180 и 52. Не получается 200. Есть, наверное, имеется в виду просто, что эти 288 искр, они происходят от имен Аб, Саг, Ма и Бан. То есть эти имена – это определенные раскрытия Всевышнего. Как известно, что имя Юткей Вавкей – четырехбуквенное имя. Имеет четыре формы дополнитель полного написания. Все эти четыре формы полного написания соответствуют четырем формам более высокого раскрытия, которые проходят через это имя. И оно называется в Кабале Аб, Саг, Ма и Бан. То есть 72, 63, 45 и 52. То есть, когда эти искры были исправлены в мире Бия, Брия Церасия, для того, чтобы вернуться к их источнику, они не называются больше этими именами вообще. Почему? Потому что они были включены в источник и единены с ним полным единством. Поэтому они не обладают собственным именем. Например, когда человек размышляет о величии Всевышнего, то в этом размышлении и постижении чувствуется, как бы само это постижение чувствуется как нечто существующее само по себе. То есть не чувствует свой интеллектуальный процесс. Однако, когда у него есть полный битуль, тогда он не чувствует постижения. То есть этот битуль не в том, что как бы он чувствует себя подчиняемым Всевышнему, а в том, что он полностью, у него есть битуль без всякого ощущения. Как бы есть два состояния. Есть состояние, когда человек размышляет о величии Всевышнего, и он чувствует как бы своим размышлением о Боге. То есть эти размышления – это нечто конкретное. Однако есть более другое состояние, когда человек полностью достигает битуля со Всевышним, и тогда он теряет ощущение вот этого постижения Бога, как нечто самостоятельное. Подобного этому эти искры из мира Тогу, когда они упали в процессе разбиения, они обладали специальными именами. То есть эти имена показывают на определенную сущность. То есть называется таким именем или таким именем. То есть имя – это раскрытие кому-то, как человек, который сам по себе не нуждается в имени, и только другой человек зовет его по его имени. То есть, как бы имя – это определение некоторой структуры, которая существует и которую можно каким-то образом назвать. Однако, когда они были исправлены и вернулись к своему источнику, да, то это был полный битуль, и они включились, достигли полного включения в божественность, тогда у них нету собственных имен. Поэтому они назывались Цваот Гавайи, воинством Всевышнего. То есть они были второстепенны, Тфилим и Смухим, Манихлалим, Бешем Гавайи. То есть они были включены в имя Гавайи. И сказано, что значит Гоци Гашем Адне Исраэль Аль Цваотам. То есть написано, что вы, дальше говорится, и вывел Господь сынов Израиля над их воинствами, стих продолжает, что Господь вывел сынов Израиля над их альцеватам, то есть можно перевести это буквально по их воинскому распределению, то есть каждый не шли там буквально, если переводить этот стих, что они были шли как армия. Но если опять-таки объяснить это, прочитать этот стих более точно, то можно перевести, что он вывел их над их воинствами, что имеется в виду, что Нешомус Исроль, еврейские души, выше, чем Ницоцот. Ницоцин. То есть он, потому что есть Цеваот, Хашем, армия, воинство Всевышнего, это искры, которые вышли из Египта, при выходе из Египта. Написано, что евреи, Всевышний вывел евреев над их воинствами, то есть он вывел их, как бы еврейские души, еще выше, чем эти искры, которые поднялись из Галута. То есть он объясняет, что в Торе еврейский народ или называется, то есть или то, что называется воинством, это не описание Всевышнего. То есть это как бы это описание в аспекте Гаалаа, то есть возвышение, то есть две стремления снизу вверх, то есть это аспект битуль. То есть воинство Всевышнего, это значит, что оно само по себе, эти категории искр или евреи, они не обладают собственным именем. Это нечто, что сливается с источником, теряет собственную сущность и сливается с Богом. В то время как в пророках Господь воинство, то есть воинство является его описание, то есть это раскрытие обратной стороны, как бы сверху вниз, где его бесконечный свет соединяется с сотворенными мирами, с келем, который имеется в мирах Бриец и Асия. Это было достигнуто пророками, потому что они как бы получили силу с уровня еще более высокого, чем имя Юдке и Вавке, для того, чтобы Всевышний наставлял еврейский народ и поддерживал в еврейском народе соблюдение Торы.